Смирнов предлагает нашему вниманию книгу Всеволода Вихновича «Царь Ирод Великий». Это тот самый, за которого нельзя молиться.
Вы же знаете, Марина, что учение постмодернизма разрешает молиться за кого угодно и даже кому угодно. Примерно так было и в Римской империи, которой верой и правдой служил герой книги. Вот поклонись статуе императора, засвидетельствуй общественную лояльность. А потом у себя, в отведенном тебе павильоне этнографической выставки, ты почитай кого хочешь, хоть тополиную моль. Ирод вполне проникся этой специфической религиозностью. В книге он предстает правоверным иудеем, восстановителем того самого храма в Иерусалиме, который принес ему, цитирую, «заслуженную славу нового Соломона». Но одновременно им же в честь Августа были воздвигнуты три храма. В Иерусалиме он ввел в честь того же живого бога общественные игры, как и в Кесарии, в ходе их по римскому обычаю, кроме музыкальных и гимнастических состязаний, были предусмотрены гладиаторские бои. Конец цитаты, ну как это соотносится с Торой, судите сами. В самом начале книги Ирод назван первым европейцем, причем европеец с большой буквы. Ну что ж, в этом есть логика, если учесть, что сейчас в Европе тоже можно придерживаться самых разных убеждений, поскольку они не противоречат официальным установкам. То есть в той мере, в какой ты сам не принимаешь свои взгляды всерьез. И нынешняя антихристианская кампания объясняется, на мой взгляд, именно тем, что некоторые христиане, прежде всего католики, возмутительно серьезные и не торопятся приводить свою религию в соответствии с последним постановлением Европарламента.
Простите, я хотел бы уточнить. Вы хотите сказать, что кампания по разоблачению священников-педофилов не имеет под собой никаких вообще оснований?
Ну почему же? Среди священников есть люди с отклонениями, но нет оснований считать, что их в процентном отношении больше, чем среди чиновников, депутатов или, например, среди музыкантов. А когда пенсионеры выстраиваются в очередь к прокурору с заявлениями, что их при королеве Виктории якобы домогался священник, ну, извините, у нас в России слишком большой опыт такого рода кампаний под вывеской правосудия. Но вернемся в первый век до нашей эры. Главное злодеяние, из-за которого имя Ирод стало нарицательным, избиение младенцев, вряд ли имеет под собой какую-то реальную почву. По мнению автора книги, это местное предание в ряду многочисленных легенд, созданных политическими противниками царя. Вообще, Всеволод Львович Вихнович, как и положено биографу, выступает в роли адвоката. По мере сил оправдывает и романтизирует своего героя. Достаточно сказать, что книга имеет подзаголовок «Воплощение невозможного». Но то, что он пытается оправдать, все равно выстраивается для внимательного читателя в определенный образ. Особой симпатии он не вызывает. И становится понятно, что легенды про царя душегуба возникли не на пустом месте. Во-первых, Ирод был сыном римского прокуратора. Его эфемерная династия пришла к власти буквально на костях легитимного царского дома Хасмонеев. Как? По постановлению Сената. И на протяжении всего своего правления он оставался представителем иноземных завоевателей, проводником их политики. Можно согласиться с Вихновичем в том, что Ирод, угождая римлянам, искренне стремился обеспечить благосостояние и автономию своей страны, Иудеи, в рамках империи. В книге это называется «иродианство», «иродианская политика». И она была даже успешной за счет, конечно, потрясающей изворотливости самого Ирода. Он в нужный момент оказывался другом Кассия, Антония, Октавиана и также безошибочно определял момент, когда перестать дружить с неудачником. Но понятно, что в политархии никакая автономия долго не живет. Бюрократия плохо понимает, что такое друг или даже вассал. Для нее есть начальник и подчиненный. И после смерти старого царя вся его хитроумная конструкция из личных связей и коммерческих интересов рухнула на головы подданным. А с этими последними Ирод никогда не церемонился. Его жертвами стали пусть не чужие дети в Вифлееме, но трое собственных детей, любимая жена, теща, двое первосвященников, ну и дальше списком – военные заговорщики, раввины, которые как раз принимали заповеди всерьез и прочее. В результате, я цитирую, воцарилась атмосфера паники и доносов, как пишет Иосиф Флавий. В конце концов, его приближенные, потеряв всякую уверенность в себе, стали доносить друг на друга, торопясь предупредить своих товарищей, думая лишь оградить себя. Таким образом, поступали все, кто имел с кем-либо личные счеты, но месть их падала на их же собственные головы». Конец цитаты. И хорошо все знакомо по биографиям Ивана Грозного, Сталина и других подобных деятелей, тоже ведь одаренных от природы, но в конец развращенных властью и потерявших даже образ человеческий, не только высокий лик царский. В книге приводятся слова императора, которому доложили, что сделал Ирод с собственными детьми. «Вот человек, свиньей которого быть лучше, чем его сыном». Но из этого эпизода автор делает неожиданный вывод. Подтверждение из высшей инстанции, что Ирод все-таки был правоверным иудаистом. Свинину не ел. Вот теперь можно поговорить о самой книге, как она написана. С одной стороны, автор старается подвести под политическую и семейную историю объективный фундамент. Например, о расколе иудейского общества на саддукеев, фарисеев, ессеев он пишет. Каждое из этих движений отражало, хоть иногда в непрямой и часто противоречивой форме, интересы различных социальных групп и классов. Или по другому поводу ремарка: «Армия во все времена была отражением экономики общества». Параллели между античной глобализацией и современной тоже представляют интерес. Вот, например, население Рима. При огромном разрыве в уровне жизни между правящей олигархией и паразитическим плебсом между ними не было, цитирую, «коренного различия по нравам и миросозерцанию». Далее автор отмечает удивительно тесные взаимоотношения иудейской знати и высших кругов римской аристократии. Подобное содружество элит стало возможно в современном европейском обществе только через 19-20 веков. Конец цитаты. Видимо, опечатка имелась в виду в 19-20 веке. Но, по сути, трудно возразить. Современная финансово-бюрократическая элита все меньше и меньше связана со странами своего проживания. Они патриоты офшорных прачечных. К сожалению, все то объективное, внятное, увлекательное, что есть в книге, вязнет в так называемом цивилизационном подходе. Мы уже говорили о разрушительном воздействии этой неолысенковщины на историческую литературу. Вот я цитирую. «По определению Тойнби, универсальные государства навязывают цивилизациям отношения более тесные и более индивидуальные, чем отношения, позволяющие отнести ту или иную цивилизацию к тому или иному виду». Конец цитаты. Если вы понимаете смысл, подскажите. Или вот еще. Из политического публициста Данилевского, произведенного почему-то в ученые. «В основе категории цивилизации лежит обобщенно вся духовная жизнь определенной общности людей, охватывающая все стороны проявления исторической народной деятельности». Следуя за этими авторитетами, автор книги постоянно противопоставляет две цивилизации – земную в лучшем и полном смысле этого слова эллинистическую и сугубо духовную, еврейскую, основывающуюся на принципах иудаизма. Иудеи, как народ признавали в качестве главной сущности бытия, только преданность книге книг. Конец цитаты, красиво сказано. Но в самой же монографии на многих страницах живописуется, как не только Ирод, но и его духовные предшественники из Хасмонейской династии нарушали все мыслимые заповеди, как иудеи приглашали иноверцев поучаствовать в своих междоусобиях, как помогали римлянам штурмовать свой собственный храм, после чего, цитирую, «некоторые были перерезаны римлянами, другие же своими земляками». То есть теоретическая составляющая книги вступает в некоторые противоречия с фактами, которые в ней же изложены. Но цивилизационный подход на этом не останавливается. Цитирую. «Поразительно то, что с фактическим превращением римской державы из республики в монархию создались особо благоприятные условия для капиталистического рыночного хозяйства». И впрямь поразительно. Если в первом веке до нашей эры капитализм, то в битве при Акции, наверное, сражались авианосцы. Правда, через несколько страниц, как ни в чем не бывало, сообщается, что в Римской империи был все-таки рабовладельческий строй. И в который раз с прискорбием отмечаю, что отличие между литературой научной и, вот как бы это помягче выразиться, всей остальной постепенно сводятся на нет. Рецензируемая работа вроде бы относится к первой категории. Вот на второй странице даже указаны научные рецензенты, два профессора, доктора исторических наук. Может быть, они даже читали книгу. Но при этом их ничего не насторожило. Не возникло сомнений, вот какой все-таки строй был в Древнем Риме. И что вообще означают разные ученые слова? У них есть какой-то конкретный смысл? А потом молодежь, воспитанную на такой литературе, заставят сдавать единое ГЭ в виде формализованных тестов.
Илья Смирнов представил нам книгу о царе Ироде, а в эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева.